Глава 21, зачало 84. Проклятие бесплодной смоковницы. Во избежание тайных козней от врагов и народных волнений, все последние ночи перед своими страданиями Господь проводил в Вифании, в кругу своих усердных почитателей и друзей. Но лишь наступало утро, Он спешил в Иерусалим, чтобы проповедовать во храме. Так было и на другой день после его торжественного входа во Святой Град. Он шел теперь той же дорогой, но уже безо всякой торжественности. Свежесть весеннего утра, чистота горного воздуха, разнообразие видов, представляющихся Силиона, делали путешествие весьма приятным и легким. Господь почувствовал голод и желал его утолить теперь же. Вероятно, не предполагая быть в Иерусалиме где-либо, кроме храма. «Утро же возвращайся во град, в Залка», — говорит евангелист. В Залка уступая требованиям плоти, как говорит святой Златоуст, в Залка ранним утром, по своему особенному намерению, как выражается блаженный Феофилакт, алча спасение грешных. Подобно древним пророкам, он восхотел знаменательным действием показать свой будущий суд над нераскаянными грешниками, дабы страхом всего суда вразумить их. И узрев смоковницу едину при пути, стоявшую одиноко у самой дороги и потому никому не принадлежавшую, от всех отличавшуюся густой листвой, прииди к ней, как бы для того, чтобы ее плодами утолить свой голод. Всеведущий знал, что это была за смоковница. Пора смоков еще не наступила, но есть смоковницы, на которых плоды держатся всю зиму и дозревают весной среди новых листьев. Притом и новые плоды появляются на смоковнице раньше, чем она покроется листьями. А так как смоковница та была густо покрытой листвой, то можно было ждать, что на ней окажутся и плоды. Но на дереве не оказалось ни одного плода зимовалога, не было признаков и новых летних плодов. Смоковница была совершенно бесплодна, и ничтоже обрети на ней токмо листвия едино. Нельзя было и в будущем ожидать от нее плодов, и потому она оказывалась для всех бесполезной, вскую и землю упражняет. Тогда Господь спокойно, но и властно, как владыка твари, произнес всему бездушному дереву свой божественный приговор и глагол ей: «Да не коли же от тебя плода будет вовеки, вовек, чтобы никто не вкушал от тебя плода, и абия исши смоковница». «Для чего предано проклятию бездушное дерево?» — вопрошает святой Златоуст и отвечает: Христос показывает этим, что Он может и силен наказать своих врагов, однако же добровольно отдает себя на распятие. Он пришел взыскать и спасти погибшее, и потому непрестанно миловал, исцелял, воскрешал. Между тем Он должен был явить хотя однажды, что, будучи Спасителем мира, Он есть вместе и будущий Судья человеков, и что благость Божия и при его всесильном ходатайстве никогда не может потворствовать неправде и лукавству. И вот для сего святого опыта, суда и отмщения избирается не человек какой-либо, даже не существо одушевленное, а бездушная смоковница, дерево, которое в Палестине по многочисленности его не имело никакой цены, стояло при пути, не составляя ничьей собственности, и судья по его неплодности само по себе уже было близко к тому, чтобы засохнуть. Господь проклял смоковницу, говорит святой Ефрем Сирин, чтобы она для друзей послужила знаменем, для врагов же – предостережением. Он иссушил смоковницу для того, чтобы показать, что больше не нужны те листья смоковниц, коими одевался Адам, так как он возведен к прежней славе, имея которую, он не нуждался ни в листьях, не в кожаных одеждах. Смоковница означает синагогу иудейскую, которая имеет одни только листья, то есть видимую букву, но не имеет плода духовного. И всякий человек, предающийся удовольствиям настоящей жизни, подобен смоковнице. Он не имеет плода духовного для алчущего Иисуса, а одни только листья, то есть временный и приходящий призрак мира сего. И он услышит: «Идите от меня, проклятие, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И он иссохнет, ибо будет мучиться в огне, и у него засохнет язык, как у известного богача. Господь ищет плода на смоковнице, хотя еще не наступило время смоку. Он ждал плодов покаяния от народа иудейского, хотя еще не наступало время всеобщего суда. Смоковница была покрыта листьями, а потому можно было от нее ожидать и плодов. Иудеи имели законы и обряды, учения пророков и все то, что было нужно, чтобы приносить плоды покаяния раньше других народов. Но они только хвалились всеми преимуществами и оставались бесплодными. Господь проклял смоковницу, и она засохла. Он отверг и народ иудейский, и этот народ доселе остается сухим, безжизненным деревом, который не может дать плода истинного богопознания, не может утолить голод души, ищущей спасения. Подобно иссохшей смоковнице, он стоит на пути, ведущем к Иерусалиму Небесному, стоит, как грозный памятник суда Божия на нераскаянных грешников. Неплодная смоковница в беседах Господа и раньше служила образом человека-грешника. Евангелист Лука сохранил целую притчу, взятую от смоковницы. В этой притче смоковница пощажена в надежде будущего плодоношения. Ее велено окопать и осыпать пометом, чем изображается Божие долготерпение грешникам. Теперь смоковница проклята за неплодие, в знамение правосудия, которое рано или поздно казнит нераскаянных. Таким образом, прежняя притча служила для учеников Христовых изъяснением его суда над смоковницей, а сей суд дополнял урок, преподанный в притче, показывая, что время Божие долготерпения имеет свой срок и конец, и что нераскаянность, особенно лицемерие, скорее всего низводит на главу нераскаянного грешника мщение небесное. На другой день, когда Господь снова шел со своими учениками из Вифании в Иерусалим, проклятая им смоковница была уже совершенно сухой. И видевши ученицы, дивишися, глаголище, како аби исше смоковница. Особенно был поражен Петр, который, по-видимому, слова Господа смоковницы принял за одно выражение неудовольствия. «Учитель!» — воскликнул он. «Посмотри, смоковница, которую ты проклял, уже засохла». Господь сказал на это, что для людей, имеющих веру всецелую и совершенную, нет ничего невозможного. Такой вере послушны все силы природы. Отвечав же Иисус речеем: «Аминь, глаголю вам, аще имати такую крепкую веру и не усомнитеся, не будете колебаться сомнением, то не токмо смоковничное, что я сделал сей смоковницей, сотворите, но даже аще и горе сей, перед глазами учеников была гора Елеонская, речете, двигнися и верзися в море, и сие будет, совершится по вере вашей. И вся элика аще вас просите в молитве, верующие, приимите, непременно получите». Вера, окрыляемая молитвой, ставит человека лицом к лицу перед Богом всемогущим и делает его причастником Божьего всемогущества. Бог дает ему свою всемогущую власть и силу над природой. «Но при этом вы должны твердо знать, — присовокупил Господь, — что, приступая к такой молитве, вам надобно прощать все, что вы имеете на кого-либо. Иначе и Отец Небесный не простит вам согрешений ваших. а без сего и прошения ваши не могут иметь никакой силы. Последнее, неожиданное наставление было весьма благовременно для учеников. При всей доброте их сердца им еще не доставало того самоотвержения, которое было так необходимо для апостолов, получивших власть повелевать силами природы. Для них, например, казалось еще похвальным делом низвести с неба огонь для истребления целых селений, за то только, что их жители не оказали Господу должного уважения. При таком расположении духа учеников, вчерашний поступок их учителя со смоковницей мог быть превратно понят, мог усилить в них ту неправильную и недостойную их мысль, будто посланник Божий имеет право употреблять дар чудес даже в отмщении врагам своим. Тем нужнее посему было напомнить, что вера без любви ничего не значит. И ученики, без сомнения, поняли, к чему клонилось наставление о прощении обид. Блаженный Феофилакт говорит: «Мне скажут, если я буду просить чего-нибудь вредного и неразумно верю, что Господь дарует мне это, то неужели получу я это вредное, потому только, что прошу с веры?» Отвечаю: «Как же Бог будет человек любив, если он исполнит вредное для меня прошение? Когда слышишь о вере, то думай о вере не безрассудной, но истинной, именно о той, о которой говорит Господь, и о молитве той, в которой мы просим полезного, как Господь заповедал, говоря: не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». Кроме сего, обрати внимание на слово «не усомнитесь», ибо кто находится в соединении с Богом и никогда от Него не отлучается, тот как будет просить чего-либо вредного? Таким образом, если мы будем пребывать неразлучно с Богом, имея несомненную веру, то будем получать по своему прошению полезное, ибо Господь подает благо, а не зло.